Письмо 63 от 27 апреля 1952 года. Все отвечал на письма разным лицам. Вот очередь пришла и на твои письма, надо отвечать. Это хорошо, что любишь дома сидеть и к себе никого не звать. А если люди что скажут, ты держись своих убеждений. Тоже хорошо держать себя подальше от приходских дел. А когда что коснется и надо говорить, не забудь прежде помолись. На опыте увидишь пользу. Хоть и тяжеловато терпеть поношение, укорение, презрение, насмешки, если так подготовимся, когда они придут, легче будет переносить их. Люди непостоянные. Сегодня хвалят, а завтра свалят. Письмо 64 от 26 июня 1952 года. Твою посылочку и письмо получил я своевременно. За посылочку надо тебя не благодарить, а побронить. Сама живешь в скудости и выдумала посылать посылочки, да еще схимнику, который должен питаться хлебом и водой, по примеру святых отцов. Говорю тебе строго, чтобы впредь этого не было. Ты пишешь, что ленивая и нерадивая, и просишь, чтобы поругал тебя. Как я могу тебя ругать, когда сам состарился, и этим же недугом одержим, и у меня его больше, чем у тебя? Все же не будет отчаиваться». Смиримся и положим начало, хотя и в един десятый час мы пришли. Но Господь очень милостивый, такую же плату дает, которые трудились с утра. Слава Господи, святому милосердию Твоему. Господь дает молитву молящемуся. Все же знай, что молитва требует борьбы, даже до смертного часа. Будь довольна, какая у тебя есть молитва. К умилению и слезам не стремись. А когда они придут, остановись, пока сами пройдут. Молитва или память Божия – это равносильно. Можно ходить или что-то делать и думать о Боге. Это также молитва. Старайся никого не осуждать, и чтобы вражды не было ни на кого, иначе молитва в толк не пойдет. Умудри тебя, Господи. Письмо 65 от 17 сентября 1952 года. «Порадовался я, что и ты стала читать духовные книги. Сама опытом почувствуешь духовную пользу от этого чтения. Добрый час. Продолжай заниматься духовной жизнью. Скажи, чтобы она молилась за родителей своего мужа и в церкви подавала бы упокоение души их. Хоть сердце не хочет этого, пусть понудит, иначе Бог не примет ее молитвы о спасении души своей. Господь заповедал нам даже любить врагов наших. Сам Господь даже молился за распинателей. Отче, отпусти им, не ведет Бог, что творят. Святой архидиакон Стефан, когда побивали его камнями, молился так: «Господи, не поставим греха сего, и сия рек успе». Господь в Святом Евангелии много раз говорит от прощения обид. А ты по своей немощи, а может быть и по гордости, не хочешь поминать своих обидчиков. Знай, что суд будет во второе пришествие по Евангелию, ибо пройдет небо и земля, но не йота едина или едина черта не приедет закона. Страшно не исполнять евангельских заповедей. Молись, чтобы Господь смягчил твое сердце, не помнить обид, и ты могла молиться за родителей твоего мужа. Может быть, мои эти строки покажутся тебе строгими, но иначе не могу писать. Преподобный Варсонофий Великий сказал: «Мать Сара сказала, если буду желать угодить всем людям, то придется каяться в дверях их. О моей болезни скорбеть тебе не надо, будет погрешительно с твоей стороны. Долго ли продлится моя жизнь, всей ее доли плачевной, неизвестно. Хоть служить трудновато стало, причащаясь в алтаре, все же хожу к службам, в трапезу и на прогулку. Немощи бояться не надо, ибо Господь снишал с небес для немощных. Человек, если сознает свою немощь и покается, Господь по своей благости не поминет его немощи и грехов. Больше всего надо бояться дьявольской гордости, тщеславия, вражды и осуждения, а немощи смиряют наше мнимое благочестие. Не удивляйся, что хорошие люди, близко стоящие к церкви, глубоко верующие, из-за какого-нибудь укола все поносят. Эти люди внешние, они не имеют понятия единого на потребу, потому что внешнее благочестие и не пользует их. А ОН надо молиться и сочувствовать ее тяжелому крестику. На днях говорит мне некий инок: «Надоело жить, хоть бы умереть, и желаю, чтобы превратиться в небытие». Но я промолчал, зная, что он не примет моих советов. Все инки ведь начитаны, и кто как понимает богословие и святоотеческое учение, правильно или неправильно, а держится своих убеждений. Таким людям посторонние советы не подойдут, они сами охочи учить других. Ах, как хорошо выразился преподобный Авва Дорофей: «Каждый не брежет и не соблюдает и одной заповеди, а от ближнего требует исполнения всех заповедей». В течение дня сколько приходится видеть подобных примеров. Конечно, я не обращаю внимания на них, ибо это какое-то обычное явление. Если следить за собою, увидим в своем сердце просто хаос, и подобные явления сердце не задевают. Письмо 66 от 4 декабря 1952 года. Судьбы Господни непостижимы нам грешным, и никакой ум понять не может, и не будем допытываться, кому какой крест Господь дает. Если и поносит, и срамит нас, то не будем смущаться и суждать ее, но будем молиться, чтобы Господь помог ей и избавил ее от бед и скорбей. Знай, что поношение и посрамление, хоть и неприятно переносить их, но очень полезно и спасительно для нас. Если будешь внимать себе построже, узнаешь опытом. Надо бояться похвалы, ибо она воспитывает тщеславие и самомнение. Горе, если похвала будет выше дел. Бедный Н. опять запил. Передай им мой привет, пусть не унывают. Господь поможет им исправиться. На всех вас призываю Божие благословение. Письмо 67 от 12 декабря 1952 года. Христос посреди нас. Ты пишешь о своих болезнях, что они посланы Богом за грехи твои. Нет, не надо так думать. Судьбы Господь непостижимы, и наша ограниченная умишка не может понять их, кому какие болезни и скорби даются Богом нам грешным. Однако знай, что все юдоли плачевные, временной жизни, миновать их мы не можем. Умудри тебя, Господи. Не представляй Бога очень строгим судьей и карателем. Он очень милостивый, принял нашу плоть человеческую и пострадал как человек не ради святых, а ради грешников, подобных нам с тобою. Отчаиваться не надо, ибо нет греха, превышающего Божье милосердие. Отчаяние всегда дьявол наносит. Его слушать не надо. Старайся по возможности исполнять заповедь Господни. Не осуждай никого ни в чем, и не будешь осуждена. Если будешь следить за собою, конечно, найдутся грехи, которые не дадут причины осуждать других. Еще, чего себе не желаешь, того и другим не делай, и прочие евангельские заповеди. Еще пишешь, что раньше молилась лучше, а теперь не слышу, как стучит Господь сердце. Тоже не так думаешь. Раньше у тебя молитва была мечтательная, и думала о себе нечто такое, а теперь стала понимать маленько. Вот, и увидела себя, какая ты стала. Человек, чем к Богу больше приближается, тем больше видит себя грешнее. Святой Петр Дамаскин пишет: «Если человек увидит свои грехи, аки песок морской, то в этом состоит здравие души». Вот степень святых. Они опытные в духовной жизни, а люди хотят увидеть себя исправленным во всем. Конечно, хорошо бы поговорить лично о духовной жизни, ибо в письме трудно писать о тонкостях в духовной жизни. Благодари Бога, что Он по своей благости избавил тебя от ненависти к родителям твоего мужа. И впредь старайся ни на кого не иметь вражды, ибо от ближнего зависит жизнь и смерть. Святой апостол Павел, перечисляя степени святых, сравнивает одних солнцу, других луне, а иных звездам, а звезды имеют большую разницу между собою. Но нам бы с тобой быть хоть и малюсенькой звездочкой, но на том же небе. А если что и стрясется по человеческой немощи, унывать не надо. Смиримся, сознаем свою немощь и покаемся. Человеку свойственно падать, а дьяволу не каяться. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Аминь. Письмо 68 от 23 декабря 1952 года. Преподобный Моисей Скитский говорил: «Приходящих ко мне за советом, одних утешал и уходили с пользой душевной, а другим, к стыду моему, ничего не мог сказать на пользу, и уходили неутешенные. Вот святые и то не могли сказать полезное и утешать. А я кто такой, чтобы мог утешить в скорбях? Если кто и получал пользу от моих советов, это совершалось по вере просящих». Иеромонах Варнава Троицкой лавры, прозорливый старец, посоветовал какому-то купцу большое дело. но оно не оправдалось и получилось неловко. На Валааме иерархий монах Алексий, которого очень облажал отец Ефрем, посоветовал что-то некой игумении, а потом одумался и всю ночь катался точно веретено. «Вот те, которые обращаются ко мне с коротеньким умишком, скажу тем свое мнение, и потом всегда говорю, впрочем, усматривай сам или сама. Правильный совет могут давать только святые люди, как преподобный Серафим Саровский и Сергий Радонежский. А как я могу советовать правильно, когда сам иду ощупью?» Письмо 69 от 30 января 1953 года. «Ты все пишешь о своих скорбях и о своем внутреннем расстройстве. Знай, что иначе и быть не может всей временной жизни. И не доискивайся, от кого и через кого они приходят, ибо без Божьего попущения они не бывают. Если и волос с головы не погибнет, то тем более покровительство Божие над человеком. И еще сказано: в терпении вашем стяжите души ваши. Я и раньше тебе писал, в скорбях одно средство – молитва и терпение. Во время скорби жди мирного устроения, а во время мирного устроения жди скорбного. В этой временной жизни мирные и скорбные переживания чередуются, и святые Божии люди не были свободны от этих переживаний. А ты хочешь найти какую-то новую стезю, чтобы миновать тяжелые переживания. Так не бывает. Ведь тебя площадную бранью не ругали и по щекам не ударяли. Вспомни-ка терпение Бога человека. Биение по щекам, трости по голове, плевание в лицо и разные насмешки. И все это терпел ради нашего спасения. А мы ради своего спасения не хотим потерпеть и малых человеческих неприятностей. Пишу и краснею, других учу, а сам кругом виноват. Все же не отчаиваюсь, уповаю на благость Божию, что Он спасет своей милостью меня нерадивого. Прости за краткость письма. С любовью, Христе». Письмо 70-е. От 27 февраля 1953 года. Письмо болящей. Заступница усердная, Мать Господа Вышнего. «Ты писала, что ты недостойна такого моего расположения, но ин суд Божий и ин суд человеческий. Перед Богом, может быть, я недостоин твоего расположения ко мне грешному. Вот по Божьей милости тяжелая операция прошла благополучно. Теперь чувствуешь себя очень тяжело. Что делать? Приходится терпеть с расположением на волю Божию. Будем молиться так. Ты, Господи, сердцеведче, знаешь нашу человеческую немощь, скорби и нужды раньше нашего прошения, и верую, что и волос с головы не упадет без Твоей воли. Благоволи дать нам жизнь нашу, прожить по Твоей воле, ибо мы, грешные, не знаем, что нам полезно. У меня ноги мои сдали, обе болят. Ты посмотрела бы, как я утром встаю, точно младенец, который только что учится ходить. Потом раскачиваюсь и хожу. Служить затрудняюсь, причащаюсь в алтаре. Все ж пока бодрюсь. Ко всем службам хожу. Только приходится все больше сидя слушать службу и молиться. Впрочем, святые отцы сказали, если и сидя по нужде молишься внимательно, Господь принимает твою молитву. А если и стоя молишься, но рассеянно, Господь не внемлет такой молитве. Ибо внимание – душа молитвы. Может быть, летом приедешь к нам, тогда поговорим о едином на потребу. А если умру, посети могилку мою и помолись о упокоении грешной души моей. Призываю Божие благословение. Храни вас Господь и Царица Небесная». Письмо 71. От 9 августа 1953 года. Письмо той же. «Христос посреди нас. Я вполне сочувствую твоим переживаниям. Даже и теперь тревожат тебя грехи, сделанные в молодости твоей. Враг рода человеческого, дьявол, навел на тебя страх открыть мне наболевшее твое сердце, когда ты была в монастыре. Так всегда бывает, когда человек творит грех, думает получить утешение, но по вкушении греха выходит наоборот, великая скорбь и томление духа, и бедная душа мечется, точно рыба, выброшенная на берег. Тяжелое это состояние, и человек приходит чуть ли не в отчаяние. В такие тяжелые минуты хорошо бы поделиться с опытным человеком, который, конечно, мог бы без сомнений помочь. нету такого греха, который превышал бы Божие милосердие, и грехи всего мира – точно горсть песку, брошенная в море. А ты пишешь, простит ли тебя Господь? Созналась и покаялась, и Господь простил и не поменяет твоих грехов. Будь в этом уверена. Прошлое твое, тяжелое время, помучилась твоя бедная душа, потерпела оброки греха. Но теперь будь спокойна и благодари Бога за Его святое милосердие. Молитву Иисусову или память Божию одинаково Бог приемлет. При твоей жизни для тебя удобнее иметь память Божию. Молитву умную надо проходить под руководством опытного человека, который сам знает это дело опытом. Храни вас Господь, прошу святых молитв ваших. Письмо 72 от 11 октября 1953 года. Письмо той же. Христос посреди нас. Ты любишь проводить время вечером уединенно и утешаешься духовно. Да, ночное время помогает сосредоточиться. Я тоже люблю такое время. Кругом полнейшая тишина. Как-то особенно чувствуешь близость Господа. При молитве появляется теплота, как ты пишешь. Это Господь дает вкусить некоторое утешение нам, грешным, чтобы мы не унывали в молитвенном труде. Когда теплота придет, надо остановиться на этих чувствах, пока они не пройдут. Только самой не надо стремиться к этому. Если будешь трудиться усерднее в молитве, тогда теплота сердечная, по Божьей милости, будет появляться чаще. Только не возмечтай о себе, что ты что-то великое получила, и от других это всячески скрывай. Если еще какие будут явления при молитве, пиши мне. Письмо 73. От 14 января 1954 года. Письмо той же. Получил твое письмо. Вот ты опять больная, в скорбях и унываешь. Много ты не унывай. Твои болезни и скорби не случайное явление, а Богом посланы. И нам непостижимо Его святое промышление о нас грешных. Если Господь промышляет и о птицах, так неужели ты забыта у Него? Твоя большая, сложная операция отразилась на твоем организме. Земные врачи не помогли тебе, как ты пишешь. Я советую теперь обратиться к небесному врачу души телес наших, к Господу. Кто там твой духовник? Попроси его пособоровать тебя и причастить святых Христовых тайн. Впрочем, мирские священники как-то неохотно соглашаются соборовать. Но ты попроси, может быть, согласится. Если тебе приехать к нам теперь, то неудобно. У нас холодно, ты больная. Расход и потери времени. Господь, душе и телу твоему, да будет заступник. Аминь. Письмо 74. От 12 марта 1954 года. Письмо той же. Господь по своему милосердию дал тебе хоть малую часть вкусить, яко благ Господь, подобно как апостолам на горе Фаворской. Святой апостол Петр сказал: «Хорошо нам здесь быть, однако знай, иногда приходится побывать и на Голгофе. Не против чего так не восстает дьявол, как против молитвы. Иногда он наводит разные помыслы, даже хульные. Иногда действует через людей, и бывают разные клеветы. Иногда сухость сердца, ленность и многое другое. Это я тебе напомнил, чтобы ты не унывала, когда придется испытать упомянутое. Свое внутреннее утешение и скорбное испытание – не надо никому говорить, кроме духовного отца. Неопытные в духовной жизни могут покривить духовное делание. Старайся никого ни в чем не осуждать. О вражде сама знаешь, по опыту. Во вражде Господь молитву не приемлет. Все Святое Евангелие говорит об этом. Вот что еще. Очень бойся возмечтать о себе, что ты что-то получила великое, а другие этого не знают. Ведь были такие подвижники, что были восхищены в другой мир и видели славу святых, люди прославляли их, и они возмечтали себе, из-за этого гордость дьявольская владела ими, и они упали с духовной высоты и вели жизнь распутную на посмешище людям. Господь да хранит вас с дочерью. Письмо 75 от 11 марта 1953 года. Твое письмо я получил и прочел внимательно. Чувствую, что уныл дух твой в тебе, и смятеся сердце твое. В конце письма пишешь: «Вы, наверное, почувствуете, что хотелось мне сказать. Как же мне не почувствовать, когда ты вся в меня? Что ты писала, все это у меня есть. Точно с моего сердца скопировала. Ну и что же нам с тобой делать? Не кричать же караул. Отчаиваться не будем. Потерпим и будем молиться, чтобы Господь помог нам грешным положить начало. Ты пишешь, я очень глупая, все хочу научиться уму-разуму, но ничего не выходит. А я век свой прожил в монастыре, и жизнь моя приближается к смерти, а уму-разуму не научился, приходится умирать дураком. Я ведь тоже по натуре человек ленивый, безвольный и застенчивый. Но так не думаю, как ты думаешь, наказание Божие. Это нам на пользу, от этого рождается смирение. Надо очень бояться гордости, самомнения и тщеславия. От подобных неприятных чувствований и скорбей святые люди тоже были не свободны. Ведь наша жизнь подобна кораблику, плывущему в море. Приходится все невзгоды терпеть, иначе и быть не может». Письмо 76. От 4 октября 1955 года. «Христос посреди нас. Радуюсь, что вы помните Валаам и чувствуете помощь от преподобных Сергия и Ермана. Вы пишете, что имеете вражду на тете уже 16 лет и не можете примириться. Это очень печально. Знай, что твои добродетели Богу не угодны. Как же ты можешь читать молитву «Отче наш» и «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим»? Сама не прощаешь, а просишь у Бога прощения. Всуе молишься. Бог не простит тебя до тех пор, пока не примиришься с тетей. Прочти в Евангелии, в 5 главе от Матфея, стих 23. Сам Господь даже молился отцу своему за распинателей: «Отче, отпусти им, не ведят, что творят». И святой апостол архидиакон Стефан молился за побивающего камнями: «Господи, не постави им греха сего». Вот какие примеры имеем, а ты не можешь примириться с тетей. Пишешь, что она обидела тебя, но внимательно рассмотри себя. Может быть, ты и сама не права была. Пусть будет так, что она напрасно обидела тебя. Все же ты должна сходить к ней и примириться. Если же жестокое сердце твое не захочет примириться, заставь его. Помолись Богу и проси его помощи, чтобы Господь смягчил сердце твое. Непременно так сделай, иначе ты погибнешь. Ибо суд Божий во второе пришествие будет по Евангелию. В молитве ко святому причащению говорится: «Первый иди примирись, тебя опечалившим». А если, не примирившись, приступаешь ко святому причащению, тогда святые тайны не вменятся тебе в тайны. Священник Сапрекий и мирянин Никифор. Дьявол навел на них такую вражду, что никак не могли примириться. Тогда было гонение на христиан. Священник Сапрекий много претерпел мучений, приговорили его отсечь голову. Никифор просил священника: «Мученичи Христов, прости меня ради Христа». Но жестокий священник не простил и сказал мучителям: «Отрекаюсь от Христа». А Никифор объявил себя христианином, и отрубили голову ему. Сапрекий погиб, а Никифор стал мучеником. Вот какой тяжкий грех вражда. После тяжких мучений погиб человек. Из многих примеров написал тебе немного. Не пиши мне писем до тех пор, пока не примиришься с тетей. Призываю на вас Божие благословение, примири и храни вас Господь. Письмо 77. 1953 год. «Милость Божия да будет с тобою, духовный мое чадо. Твое смущение и исповедь мне понятны. Бог тебя простит, чадо, будь спокойна. По твоем отъезде бес тщеславия тоже приступил ко мне и стал смущать меня различными прилогами, но я с Божьей помощью сразу же отразил его. Благодарю Бога за скорую помощь и за молитвы святых подвижников, ибо я советами их руководствуюсь всей юдоли плачевной. Кто я такой без помощи Божией? Прах земной и отвратительный смердящий гной. Сколько я тебе говорил, духовное чадо, на пользу души, и давал духовные советы, заимствованные из Святого Писания и святых отцов. А ты оказался очень бестолковый, готова даже жернов камень вешать на себя и в воду. А знаешь ли причину? Я объясню тебе. Самомнение и тщеславие. Они-то не дают тебе видеть себя, какая ты в сущности, а возмечтала что-то великое о себе. Это видно из твоего последнего письма. Прочитай в «Невидимой брани» 4 главу 1 части. Прости за краткость письма. Впрочем, думаю, что дал удовлетворительный ответ. Если есть у тебя какое-то недоразумение, пиши. Только будь откровенна, иначе не будет пользы. Твои вопросы и меня толкают на дорожку к самопознанию. Спаси и сохрани тебя, Господи. Письмо 78. От 6 февраля 1954 года. Письмо Инокине. Христос посреди нас. Твое почтенное письмо получил, прочел с любовью и порадовался, что ты ревнуешь о молитве. Бог благословит, трудись, ибо молитва в духовной жизни – главное делание. Однако знай, насколько она высока и полезна, настолько и достается дорогой ценой, то есть большими трудами. Преподобный Агафон сказал: «Ничего нет трудней, как молиться Богу, и молитва до последней минуты жизни требует борьбы. А чтобы она шла успешнее, постарайся, насколько сможешь, исполнять три условия. Иметь чистую совесть к Богу, людям и к вещам. К Богу старайся исполнять евангельские заповеди. К людям, чтобы не осуждать и не враждовать. К вещам пользоваться непристрастно. Это приготовительное условие. А упражняйся в молитве так. В уме не надо представлять Бога и Богородицу или святых. Ум заключай в слова молитвы, и внимание держи в верхней части груди, ибо внимание – душа молитвы. На сердце не надо нажимать вниманием. Если будет внимание в груди, тогда и сердце будет сочувствовать. К умилению и слезам не надо стремиться. А когда это само по себе придет, и теплота сердечная, то остановись на это, пока не кончится. Думать не надо, что что-то великое получило. Это бывает естественно от сосредоточения, но это не прелесть. Вот что еще скажу, на всякий случай. Хоть у редких и редко бывает, слезы польются просто струей. Люди все покажутся просто святыми, врагов нет, теплота пойдет по всему телу, но не кровяная, а особенная, благодатная. Так что на ногах не устоишь. Надо садиться или ложиться. Это посетил небесный гость. Тот только и знает, кто сам это испытал. Посторонним непонятно. В молитве подражай евангельской вдовице. Бывают сухость, ленность, наплыв мыслей, скорби от людей, клевета и другое многое. Но все это пройдет с Божьей помощью, только не унывай. Не верь себе, пока не ляжешь во гроб. Имей смирение и никого не осуждай ни в чем. Ведь были такие, которые видели славу святых и такую имели благодать от Бога. Творили чудеса, возложением рук исцеляли больных, люди прославляли их, и они возмечтали себе дьявольской гордостью. Благодать отошла от них, и они вели жизнь распутную, но посмешище людям. Не удивляйся, что страсти сидят в тебе. Они напоминают, что мы человецы, и смиряют нас. Бойся самомнения и дьявольской гордыни. Еще знай, что устоять добродетели зависит не от нас, а от благодати Божией, а благодать хранит за смирение. Преподобный Исаак Сирский говорит: «Если трудишься в какой добродетели и не видишь плода и успеха, не дивись, ибо Господь дает дарование не за труд, а за смирение. Без смирения никакой добродетели быть не может. Я по своей духовной слепоте не знаю молитвенников и не могу тебе указать. Молись сама, ибо Господь дает молитву молящемуся. Если будет у тебя хоть некоторый молитвенный навык, тогда идти к ней часов не будет мешать. Но время определить нельзя, может быть, пройдут годы». У юноши Георгия в «Добротолюбии» упомянуто особенное упражнение в молитве. Ты упражняйся общими правилами, которые я тебе хоть кратко указал. К схеме не стремись, она не прибавит тебе духовного преуспения, или тебе интересно напялить одежду с крестами. Старайся едино на потребу, а остальное все приложится. В Киеве был такой случай. Были похоронены схимник и послушник. Когда открыли их гробы, то на послушнике оказалась схима, а на схимнике – послушническая одежда. Вот тебе и схимник. Недостойно ты, бедняга, носил схиму. Послужила она тебе не на спасение, а на осуждение. Пишу эти строки и краснею, ведь я тоже схимник. Увы, не послужила бы она мне тоже в осуждение. Однако не отчаиваюсь, Господь милостив, знает нашу немощь, и схимнику дал покаяние. Слава Господи, святому милосердию Твоему. Прошу святых Твоих молитв о моем убожестве.